Итак, вот почему выгорают священники? Я еще раз говорю, потому стоит коснуться этой части вопроса, что мы должны понимать, если мы увидим такое и столкнемся с таким, то чтобы мы не впадали в отчаяние. Миряне пишут в интернете, на разных сайтах, как они вот сами подожглись и обгорели в тех ситуациях, когда узнали, например, что их священник, который их крестил, у которого не исповедовались там долгие годы, он вдруг оставил церковь вообще, или он запрещен служение, или сам с себя снял сан, или ушел в раскол, или еще что-нибудь. То есть разные формы вот этого выгорания, они случаются, все они очень болезненные. Я бы хотел, чтобы мы с вами сразу вот это отношение правильно здесь заложили, что здесь может быть глубокое соболезнование, духовное сострадание той трагедии, которая случилась, которые случаются. В последнее время на слуху несколько громких таких имен, которые ну, просто раз совершенно неожиданно, как гром среди ясного неба. Вот, например, архимандрит Андрей Кананос, греческая церковь. Значит, книжки его необычайно популярны были у нас в России, им давали грифы очень охотно в издательском совете, все считали, что вот это вот, вот популярная очень тема, а тема, знаете, на какие темы он писал? Не аскетику, не покаяние, а радость и любовь. Приятная тема? Ну, конечно, это же то, что мы ищем, это то, что нам и надо. Чем в миру жили, тем и тут хотим тоже жить. И вот радость и любовь, радость и любовь. Вот всегда, когда слышишь человека, который говорит об этих великих добродетелях с такой легкостью и так легко проповедует, как будто бы это все сам знает, начинаешь подозревать. Этот сам человек, он действительно достиг вот этих высших состояний духовных. Любовь и радость. Или он говорит от своих страстей вот это все. Если он от своих страстей говорит, и любовь, и радость духовная у него имитированы, у него подделка любви, подделка радости, тогда понятно, чего он так активно об этом заговорил. Понятно, что он проповедует то, что ему самому знакомо, понятно, и он этим живет. Просто вот такие люди, если им задать элементарный вопрос, как обретаются вот эти добродетели высшие, это что вообще такое? Плоды Духа. Плоды Духа, апостол сказал. Плоды как они? Сваливаются с неба? Или они выращиваются, плоды? Вот любой в огороде понимает, что чтобы плоды вырастить, надо потрудиться, ой-ой-ой, сколько в простом огороде, на простой грядке. В отношении плодов сезон, за один сезон они созревают, мы их осенью уже убираем. А с весны сколько поработать надо, это работа. Если работать не будешь, сорняками все зарастет или засохнет там, или еще что-нибудь. За ними ухаживать надо всегда. Это ничтожная какая-нибудь репа, свекла или морковь. А он говорит о высочайших добродетелях. Их же апостол Павел называет, начиная с высшей, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот если с первой начинать с воздержания, их девять, надо восходить до любви, она девятая. Причем о ней говорит апостол, она не просто вершина, она является совокупностью всех предыдущих добродетелей. Если из этих предыдущих восьми хоть одной не будет, девятой не будет. Ее просто не может быть. Она в совокупности только из восьми складывается девятая. Но почему этого не знать? Почему этому не научиться? И болтовней заниматься по поводу любви высшей христианской добродетели, которая ну, свойственна великим святым была, которую постигли эту высшую, начиная с первых низших. Они же никто из них не скакал. Мы жития читаем. Ушел в пустыню, подвязался там 40 лет и вышел вот такой в состоянии любви. А как он 40 лет подвязался, никто не знает, да? А мы 40 лет не то, что нигде не подвязались, нам отроду-то порой 40 лет. Или мы пришли в свои 60 лет впервые в храм. Какая там любовь? Откуда она может взяться? Подделка будет. Страстная, вот эта кровяная, плотская, бесовская подделка, как называет святитель Игнатий. И вот вообще вот удивление было невероятное, чего так на эти книжки народ-то западает. А почему? Потому что рекламировать стали, издательский совет грифы дает. Ах, какая литература полезная! Ах, вот мы сейчас соберем народ через любовь, через радость. У нас в храме вот это, вот в церквах у нас вот это все обещается, любовь и радость. Вы ждаете, берет архимандрит Андрей Кананов, заявляет, что он сам себя снимает сам. Можете вот как это вот вписывается? У тебя радость была, у тебя любовь, ты достиг высшей, сам-то ты себя как снимаешь? Сам. Он не дожидается, когда его извергнут из сана, что ли. Но там прозвучала версия, почему он это делает. Ну, версия такая, что, видимо, вот та любовь, которую он проповедовал, где-то его и поймала. Вот, наверное, что. Он говорит, не расстраивайтесь все, мы будем дальше общаться с вами, мы будем дальше писать книги, мы будем дальше их распространять, мы будем заниматься тем же самым. Чем ты теперь будешь заниматься-то? Ты обманщик, ты лжец, ты предатель. Ты берешь и предаешь Христа. Ты был командиром немаленьким здесь, на войне против дьявола. Командиром от Христа поставленным. Ты берешь, срываешь себе погоны, говоришь, я пошел в тыл. И вот ты всех, кому ты проповедовал свою ложную вот эту любовь и радость, всех бросил, ты всех предал. Может, хорошо, что свинтил вовремя, уж говорю народным языком, чтобы хуже чего не случилось. Но вот так вот у нас. Не покаяние проповедуется, это сейчас не модно. Говорят, если сейчас о покаянии говорить, всех разгоним, последних, и так меньше 1%. Взносов не будет, доходов не будет. Ну как вообще, кто-то же спросить-то должен даже здесь на земле, ну куда столько денег вложено в строительство храмов, говорят, вот все деньги в храмах, а в душах? А душ сколько? Храмов оживотворенных-то, одухотворенных-то сколько? Вот ничтожно мало, зато храмов построек, вон как много. Перед 17-м годом их было еще больше. Все разрушили. Все разрушили, ну почти все. У нас в Екатеринбурге было 70 храмов и часовен перед 17-м годом. 70. Остался один Иоанно-Предтеческий собор. Представляете? Вот так. Не пожалел Бог вот эти постройки, дела рук человеческих. Они не нужны Богу. Конечно, были исповедники за веру, были мученики, новомученики. Но это было так мало. По сравнению со всем народом всей Руси, которое огромным числом было, и все почти были крещены, почти православные, иноверцев-то меньше было намного. Итак, вот, у священников проблем намного больше. Опасней. Он выходит на передовую, это командир. Убить командира – это всегда выгодно врагам. Если убить командира, то воины не могут без командования, без управления воевать. Поражу пастыря, и рассеются ловцы, да? Видите как? Поэтому дьявол, конечно, бьет в точку, лупит здесь очень метко. Вот давайте посмотрим. Вот священники приходят, становятся священниками обычно с такой идеей. Может быть, есть и другие какие-то планы и идеи, но послужить Богу. По сути, вроде бы правильно. Богу послужить. Чем? В чем Богу послужить? Вопрос. Ну, чтобы народ приводить к Богу, ко Христу, да? Бог пришел, в жертву себя отдал и дал благодать теперь. Церковь есть благодатная. И вот священник здесь ставится как пастырь, чтобы вот этот народ научить, как эту благодать принимать, чтобы с этой благодатью прийти ко Христу. Всю жизнь эту посвятить тому, чтобы идти ко Христу, ко спасению. И в вечности оказаться со Христом. Вот, по сути, в чем должен послужить священник. Если бы вот именно так обучали священников в их духовных учебных заведениях, и вот эту методику бы предлагали, как это делается-то, не в виде проповеди радости и любви ложной, не в виде культурно-массовых спортивных мероприятий и всяких разных дел, которые социального плана дела, они могут быть не спасительными, даже не в виде строгих постов, о которых говорит святитель Игнатий, что вот эти строгие телесные подвиги, они более опасны, чем полезны. Вот даже какая характеристика. Почему? От них самомнение легко может рождаться. Вот это же проклятое тщеславие. Чем более строго человек постится, если эту страсть не знает, но она будет активно подпитываться, вот все. Ждать, она все отравит, все добрые дела отравит, сам пост это отравит. Пост без покаяния быть не может. Какое покаяние, если там тщеславие будет присутствовать? Самодовольство. При этом самодовольстве посты бывают строжайшие, отречение от своей плоти бывает строжайшее, а люди даже меньше часов спят, исхудают все, бывает, почти ничего не едят, там на сухарях на каких-нибудь только питаются, а самомнение при этом растет. Тщеславное самодовольство при этом пышет. Вот такая трагедия бывает. Ну а дальше падение, и было падение великое, вот, Воды-то наперли, да? Основания не было. Падает вот этот дом. А дальше падение в какой-нибудь грех, в какой-нибудь срам, потому что закон всяко возносящийся унижен будет. Превозносился своим постом, еще и хвалился. Потом падение, в какие-нибудь грехи впадают миряне, в смертные грехи. То есть вот священник должен всему этому обучать. Как примириться со Христом, как правильно принимать таинство, вообще как спасаться. В этом суть. Из всех семинарий, которые сегодня есть в России, оказалось только в Нижнем Новгороде в программе есть аскетика. Из всех семинарий у нас в России, в одной семинарии есть в программе предмет аскетика. Причем там же, в Нижнем Новгороде, я спрашивал на лекции, у вас вот с разных храмов люди так же собрались, у вас есть где-нибудь хоть в одном храме, чтобы кто-то из священников четко, ясно преподавал аскетику? Нет, никто не подтвердил. Как так? Теорию изучают, а священники ей не пользуются, и мирян не обучают. А очень просто все. Практики-то нет. В семинарии теорию прошли, экзамен сдали, получили 4-5 и все на этом. И забыли, даже к себе не применили. Уроков практических не было. А как он будет применять это на мирянах? Тоже бесполезно оказалось. Вот так. Вот такое бессилие у современных отцов, потому что они не знают, в чем суть покаяния, с чего оно начинается, как благодать впервые может начинать действовать в человеке. По-другому жизнь, благодать, она не действует, только через покаяние. Какие первые признаки покаяния? Вот святитель Игнатий это все подробно изложил в своих творениях. Игнорируется все это, игнорируется. Благодать выгоднее представлять как радость и как любовь. Какие-то высшие сразу дарования, плоды, которые выращиваются десятилетиями. Я говорю, вы, наверное, путаете плоды и дары. Люди задумываются, вообще в чем разница-то? Плоды и дары. Дары благодати и плоды благодати. От одной же благодати даются. Ну-ка, найдется кто-нибудь такой опытный богослов? Плоды и дары, в чем разница? Та же благодать дает. А добродетели, а плоды? Да, 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 да. Смотрите, да, верно, верно, верно. Вы все правильно сказали. Вот народ у нас, рыбаки простые, они всегда грамотные. Они всегда грамотные. Почему там вот самое, так сказать, превознесенное у нас и грамотное, почему этого понять не могут, вот это вот недоумение. Ну, плоды, они же выращиваются. И плоды нельзя получить от Бога без участия самого человека. Человек должен четко знать, что он должен делать, чтобы благодать содействовала и вырастили вместе с Богом, вместе с благодатью вот эти плоды. То есть какие-то деревья сразу, плоды воспринимаются на сознание. Так надо выращивать. И хапнуть их высшие никак нельзя, если ты не выращивал, начиная с низших, с воздержания не начинал. Воздержание – это борьба со всеми страстями вообще-то. Воздержание – это борьба со всеми страстями. Это не просто что-то не есть или что-то не пить. До обеда не есть, а потом есть. Или как-то по-другому. Это борьба со всеми страстями. С этого и начинается путь обретения вот этих добродетелей. Воздержание первое. И тут как раз сразу нужно что? Чтобы бороться с этими страстями и воздержание, чтобы был результат какой-то. Что нужно? Самоукорение и терпение. Правильно. Но без терпения ничего нельзя приобрести, сделать. Ну, в огороде даже ничего не сделаешь, если терпеть не будешь жару, комаров, этих мошек, эту усталость. Так ведь, да? На земле все так. Так и в духовном плане тоже все так. Терпение нужно даже в борьбе с этими страстями. Мы даже это терпеть не можем. Тут послабили, тут себе разрешили. Говорю, это я потом. Это я потом. Это вот это сейчас я готов ужать, а вот это я пока не буду. Мне пока это надо. Я пока-то тут скрипит, тут что-то кряхтит. Тут... Короче, вот так, как мне кажется, это все, и все. Но результата не будет никакого. Если даже в воздержании первое мы не можем сделать, как правильно, причем больным послабления даются, все это верно. Кто-то должен посмотреть и сказать, и определить, ты вот так строго не постись, ты вот такие вот себе послабления сделай, ты такие. Это не будет грехом. Больной человек уже болезнью своей несет страдания и скорбь, которую надо терпеть. Если еще пост навалить на него, строгий пост по уставу, он загнется, в больницу попадет, в отчаяние попадет. Зачем? Или помрет. Для чего? Для этого, что ли, нам вера нужна? Или посты для того, чтобы убивать свое тело? Вовсе не для этого. Чтобы связывать страсти, прежде их обнаруживая. В пост они обостряются, естественно. Они начинают проявляться, А как бороться со страстью, если она не проявляется, если мы ее не видим? Никакой борьбы не будет. Ну, чтобы ее спровоцировать, чтобы она начала проявляться? Ну вот, церковь установила такие упражнения, простейшие, но доступные, разумный, умеренный пост. По силам, по возрасту, по социальному положению, чтобы все это соответствовало. Итак, если этого не знать и сразу уклониться, например, в поиск высшего, а еще и начинать это проповедовать, то, конечно, для нас соблазн, для них самих это беда. Вот архимандрит Андрей Кананос, вот он все это продемонстрировал и показал. Не это нужно. Нужна проповедь покаяния. И то, с чего начинается покаяние, первые азы, первые основы покаяния. То, что сейчас это плохо дается нам, потому что мы пришли все убитые, приубитые, на 100 раз переубитые. И нас довести до этого первого, хоть сокрушения духа, хоть до страха Божьего. Причем отцы-то ясно сказали, что это корень, это начало. Если страх Божий, мы не поймем, что это такое, то ничего остального просто никогда не будет у нас. Если с этого не начать, а мы как раз Бога-то и не боимся вовсе. У нас нет страха Божьего. Если первого нет, ничего больше не будет. Это с этого надо начинать. Говорят, ну что теперь, что вот бояться просто Бога, вот сидеть и бояться в углу. Так что ли? Нет, как раз не так. Вот бесы веруют крепче нас, видимо, и они трепещут Бога. Они понимают, что им придется когда-то тоже дать отчет за все гадости, которые они тут делали, за все души, которые они сгубили. И они трепещут, они боятся этого конца. Мы своего конца не боимся. Не боимся. Мы живем на земле, как говорит святитель Игнатий, как будто бы вечный. Как вечный. Как будто бы помирать мы тут никогда не будем. Вот трагедия наша. И напоминать нам, что мы все-таки должны умереть, надо. И не в том трагедия, что мы просто умрем. Мы все равно умрем. А в том, что мы должны предстать будем на суд перед Творцом, перед Создателем, перед Спасителем и перед Судьей. Но тогда еще по пути кто-то должен сказать, по каким законам нас будет судить Бог? По своим евангельским заповедям. Свидетель Игнатий взял и даже такую форму применил словесную. Он говорит, это кодекс законов. Евангельские заповеди – это кодекс законов, по которым нас будет судить Бог. Вот так. А мы его никогда не видели, не знали, не изучали. Вот уголовный кодекс, если нарушить хотя бы одну статью, что будет? Тюрьма. Ну, а евангельский кодекс? Нарушили заповедь какую-то, да? И хоть бы что, хоть бы что. Никакого страха, никакого переживания. И 10 раз нарушили, и 100 раз нарушили. И не одну заповедь, а 100 заповедей. И это непрерывно. Почему люди говорят, грехов не знаю, каяться не в чем? Ну, потому что заповеди не знаю. Если нарушение заповеди – это грех, если бы я знал заповеди, нарушил, так, ну, сознание бы, наверное, подсказало, да? Ничего этого нет, переживания нет. А почему нет? Ну, я не знаю грехи, я не вижу, что я грешу. Недаром суббота – это пытка, суббота. Все превращаемся в великих философов, голову на руку опускаем и мужественно вспоминаем, что грехи за неделю, да? И с трудом напишем там, как дети. Вот дети с 7 лет, они же тоже к исповеди готовятся. Какие-нибудь есть маленькие дети? Посмотрите, как они готовятся к исповеди. Или внуки. Умилительнейшая сцена. А потом на себя посмотрите. Очень похоже. Очень похоже. Мы не умнее их, оказывается. У нас опыта почти тоже столько же, как у них. Причем дети быстрее реагируют. У них память свежая. Им назовут 5-6 примеров. Они их запомнят очень быстро, но дети же, у них память такая еще цепкая. И он 5-6 примеров каждый раз пишет запросто. А мы эти 5-6 запомнить не можем, своих-то имею в виду. Вот до чего мы с вами докатываемся. Ну да, тут, конечно, не до смеху. Итак, вот активная деятельность священника. Активная деятельность священника, если он взялся за дело по-настоящему, и такой ревностный человек Богу послужить взялся, но не знает о своих страстях. Борьбу с ними до принятия сана не вел, не подсек, не обрубил вот эти верхушки хотя бы страстей, не знает их тонкостей лично, персональные тонкости, которые действуют у него. Потому что у каждого человека бес в заначке держит какие-то особые, специфические проявления страстей в его социальной обстановке, в его семейной обстановке, в его образовании, в его круге общения. Там уникальные тонкости есть всегда. Если они не вскрыты, то в них всегда будут вот эти вот непрестанные каналы подпитки страстей. Пока человек своему ужасу не обнаружит, что он здесь тоже подпитывал страсть. Вот здесь, вот в этом месте. Это откровение вообще, вообще потрясающее бывает у людей. Столько лет проведено, а страсть вот эта, вот в этом проявлении, она не была понята. Итак, вот если человека глубоко не исследовал никто, если ему дали рекомендацию как хорошему человеку, как активному мирянину, раньше мы говорили на третьей странице об активных мирянах, таких мужчин быстренько притягивают туда, затягивают, заочно выучишься, говорят, в семинарии там и прочее, давай, надо быстрее Богу послужить, вот на такой ревности. Вот, предположим, человек оказался такой активный, и он взялся за работу. То, что сейчас как бы предлагается активно, это не только богослужение, это не только таинство, это не только требы, которые человек обязан, священник обязан совершать, это еще и вся культурно-массовая социальная работа. И священника прямо жмут в этом деле, давят, ты должен, обязан, и сверху говорят, что это мнение всего епископата современной русской православной церкви. Не то, что мнение какого-то одного местного епископа, это солидарное как бы мнение всех архиереев, что вот эту работу надо в храмах вести. Зачем? Ее Христос проповедовал. В решениях соборов древних, что ли, это когда-то было сказано. Это у святых отцов, что ли, где-то написано. Откуда это свалилось, это горе-то на нас? Оно свалилось. Потому что, говорят, по-другому народ не привлечь. Никак в храмы не привлечь. Надо же привлекать народ. Надо воспитывать народ. Государственная власть требует от церкви, чтобы были результаты. Почему народ пьет? Почему воруют? Почему дерутся? Почему работать не хотят? Почему из соседних республик уже самолетами завозят работников в Москву? Вот недавно вон новость прозвучала. Самолет специально отправлен. 500 человек, я не помню, из Таджикистана, что ли, специально везут дворников. Да что дело-то дошло такое вообще? Нет, или свои уже вообще не могут работать, не хотят. На стройках посмотрите, кто работает. Они работают. Почему они работают? Они, говорят, не пьют, они не прогуливают, они сюда едут специально заработать, они цепляются за работу, они молчат, им перчатки не надо, повязки им не надо, от пыли, спецодежду им не надо. Это рабочая сила очень, очень выгодная, на ней экономить можно. Видите, оказывается, как все, все странно в мире перевернулось. И с церкви, конечно, можно потребовать. Столько денег вложено, храмов построено. Где плоды? Где отдача? Где народ послушный? Где народ трудолюбивый? Почему не воспитали? И значит, ставится какая-то встречная задача. Значит, надо как-то исполнить это обязательство. Надо привлекать народ. Ничем другим не придумали, как вот культурно-массовую, спортивную, социальную работу привлекать. Не покаянием, не тем, чем Господь привлекал. Да толк-то какой, говорят? Вот Господь покаяние-то проповедовал, и какой толк? Самого убили, апостолов разогнали всех, потом их всех поубивали. Смотрите, как странно, как мрачно, да? Как будто бы не было истины во всем мире, как будто бы не было рек крови мучеников, которые за Христа легко отдавали свою жизнь, как будто бы не было целых православных общин, народов, стран, как будто бы не было этого всего в те века, когда был расцвет православия. В общем, вот как-то так все странно ушло, куда-то растворилось, и на смену этого вышло совершенно другое, и уже никто не помнит, как должно быть. Вот как. И вот священника напрягают, напрягают. Не зная своей страсти, он, конечно, проводя эту активную, мощную, активную работу, он будет изо всех сил как-то завлекать народ, привлекать к храму народ. Народ нужен и потому, что численность должна быть, расти численность. И доходы, чем больше людей, тем больше в храме доходы, зарплаты можно повышать, социальные какие-то дела делать на эти деньги и прочее. В конце концов, взносы платить тоже надо в епархию. Там же тоже требуют. И взносы повышают каждый месяц по уровню инфляции, не считаясь порой с тем, что цены растут, а зарплата не растет. Или зарплаты падают, или людей сокращают, люди меньше просто несут в храм. И вот начинается вот это противоречие. Активное вложение своих сил, к горькому сожалению, с подпиткой тщеславия. Или через уныние опять, вот удовлетворение себя всякими разными там мероприятиями и прочим, 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 при том, что все страсти-то тоже сохраняются. И как бы их человек ни связывал, в тонкой форме они могут подпитывать это все. Вот работа – это не работа, это служение. служение. Но есть служение врачей, есть служение учителей, да, это тоже служение. Там служение обществу, там служение народу. Здесь особенность в том, что служение Богу. Нельзя Богу служить как-то по-другому, по-своему, не так, как Бог сказал. Это будет не богослужение, а кому-то другому. И тем не менее, вот это вот все как-то завуалировано, запутано, и священник не может в этом деле понять. Если он не станет вести то, что с него требуют, его будут наказывать. Его будут пересылать, посылать в дальние приходы, там, где коров больше, чем народу, который приходит в храм. Бежать, ну, как бы, никуда не хочется, семья, дети к школе привыкли и все прочее. То есть священник скован, он скован вот этими проблемами, он вынужден как-то вот выполнять то, что с него требуют. В результате, смотрите, чем более запитываются страсти, тем более накапливается вот здесь, в самом главном вот этом корне гордости, вот эта вот энергия, причем она не проявляется в какой-то грубейшей там форме, в каких-то невероятных там его выпадах, там заносах и завихрениях, но внутри тайно все это копится и присутствует. Дальше дьявол ждет одного, когда нанести какой-нибудь удар, наиболее такой острый и болезненный для человека. Вот жена, дети. Одно из тяжелейших направлений удара по гордости, по самолюбию. Если священник, который принял сан, не подготовил свою малую церковь, не воспитал ее именно как церковь, малую церковь, где матушка – помощница ему во всех делах, а дети – послушные христиане с детских лет. Когда они, приходя в храм, не устраивают там такое, что прихожане разбежаться готовы. Когда матушка там в храме не устраивает каких-нибудь истерик, в споре со своим батюшкой на виду у всех прихожан. Когда, например, она готова пожертвовать модой, своим там внешним видом и прочим, для того, чтобы не соблазнять прихожан. Вот этот тыл у священника, он должен быть надежным. Если в тылу предатели, они бывают предателями. Почему? Ну, потому что страсти-то в них тоже активно есть. Если их сам батюшка не научил бороться с этими страстями, и в себе даже страсти еще не знает, ну что, они, живя в миру, они будут это все проявлять. Матушке надо шубу, матушке надо будет сапоги, она будет просить, давай денег там. Какие-то вот такие проблемы обыкновенного семейного плана. Они будут так огорчать, так расстраивать, так бить по самолюбию, что дальше из этого самолюбия, вот это накопленное, вот этой активной деятельностью сила, она будет скидываться или в гнев, или в печаль. У ней два выхода всегда. Или гнев, или печаль. Вот эти удары, их так тяжело терпеть, потому что там поднимается вот эта сила изнутри, которую человек не измерял никогда. Он не знает ее. Она проявляется только в этих бедах, когда они уже случатся. Когда человек не знает, как с этим справляться и что с этим делать. Оно прет. Гнев прет до такой степени, что и до мордобоя доходит, и дверями хлопают, и уходят, и уезжают, и разводы в семьях священников случаются. После этого уже отчаяние бывает полное. Вот это выгорание, при котором все бросить хочется, руки опустили. Как с этим справиться? Семьи на стороне заводят. Дети там рождаются в этих семьях, на стороне. Человек живет на две семьи. Такие факты горькие и страшные есть. И хорошо, что еще не повсеместно. Но трагедия бывает, это вот человек сгорел. Он же понимает где-то краешком ума, что это нельзя делать. Это нельзя делать, но он не может не делать. Он попал, он выгорел. При этом, смотрите, он служит, он литургию совершает, он таинство у людей исповеди принимает, и он причащается каждый раз, когда служит. Он может служить несколько раз в неделю, и причащаться будет в осуждении со смертными грехами. Про одного священника рассказала одна, назову ее прихожанка, чтобы точно на нее не наводить уже удар. Значит, священник имел к ней какое-то доверие. И вот когда ему было очень тяжко, он находил ее там, она работала в храме, находил ее там и изливал душу свою ей. Она у него как бы исповеди принимала. И зальет душу, ему полегче стало. Вот уныние свое немножко разрядит. Это уже вот эту гордость свою, задетое самолюбие. Что-нибудь ей расскажет, ему полегче станет. Она ему говорит, батя, ты чего мне исповедуешься? Это я у тебя должна исповедоваться. Ты зачем так делаешь-то? Он говорит, молчи. Твое дело молчать. Я высказался, говорит, все, мне легче стало, я пошел. Через некоторое время вскрылось, значит, его жена, матушка, написала в епархии уже заявление и доложила архиерею, что у него уже ребенку на стороне 6 лет. Он все это время живет на две семьи. Она не вытерпела просто. И вот когда там в епархии на него запрет, написали, ему позвонили знакомые из епархии, сказали, что завтра тебя вызовут, и тебе бумагу вручат о запрете. Ну, грехи, смертные грехи, очевидные смертные грехи, да? Вторая семья, ребенок на стороне, шестилетний уже ребенок, на две семьи живет человек. Он все это время служил, он все это время причащал сам. В результате, когда ему вечером позвонили и сказали, что завтра тебе бумагу под подпись выдадут, он ночью служил последнюю литургию. Вы можете себе представить? Он служил последнюю литургию. Вот эту прихожанку притащил, заставил ее петь, сам служил, причастился последний раз. Завтра поехал в епархию получать приказ о запрете. Вот как надо думать своим сознанием? Как надо понимать смысл причастия, покаяния вообще? Как надо вообще относиться ко Христу в таких случаях? Что уже облеченный в смертных грехах, уже завтра тебе будет указ, последний раз пошел, отслужил и причастился очередной раз себе в осуждение. Это какой-то ужас просто. Но это сложившаяся практика. Это вот так относятся даже отцы к таинству святого причастия. Что если тебе плохо, иди и причастись. И тебе, видимо, что будет хорошо. У меня сложилось такое предположение, что действие благодати отцы в некоторых случаях путают с действием тщеславия. Иначе никак вот такие штуки объяснить нельзя. Вот такие вот то, что по факту мы видим. Тщеславие. Вот это тщеславное самодовольство, приятное ощущение внутри, они путают с действием благодати, потому начинают говорить о радости и любви. Вот потому они об этом говорят, что они в осуждении причащаются, в этой страсти тщеславия. Тщеславие – такая опасная змея, что она является подделкой благодати. Это подделка благодати. Вот нам, мирянам, трудно попасться на такой крючок. Мы закручены слишком, мы грубы слишком, мы редко касаемся к этим вещам, прикасаемся, нам этого не понять. Но есть люди, у которых сильно развито тщеславие, и оно так вошло в их жизнь, оно так активно действует и всегда действует, что они это чувствуют в себе. И когда они причащаются, вот так, в осуждении, они опять чувствуют действие этого яда и думают, что это благодать. Наркотик же, он тоже дает приятное ощущение наркоману, да? Вот тщеславие дает такое же приятное ощущение. По-другому никак это не объяснишь. Как можно было, например, ночью служить литургию, уже облеченному в смертных грехах, зная, что завтра уже запретят служить, больше же никогда не послужу, да? Последний раз послужу в смертных грехах, что ли? Значит, опять, наверное, человек ждал вот этого ощущения тщеславного самодовольства, от того, что он думает, что принял Христа и что это благодать. Вот такая трагедия. О благодати вообще говорят так, когда говорят о радости и любви, что ты испытать должен, ты же как-то не ощутил. Вот радостные выходят люди из храма, посмотри, вот эти все вот разговоры на эти темы о радости, это все тщеславие. Это тщеславие. Не может быть благодати у нас, у мирян, и в том числе и у них, у отцов, которые еще недавно только начали или служат вот так, и аскетику не знают, со страстями не борются. Не может быть этой благодати в виде высших плодов ее. Не может быть, потому что низшие не проходил никто. Остается только одно – подделка благодати. Первые признаки благодати в человеке – это покаяние. А покаяние в первых признаках – это страх Божий, сокрушение сердца, это сожаление о грехах и самоукорение еще даже как практика. Вот где благодать первая. Если первую не знал, не имел ее, ничего высшего никогда не будешь иметь. Подделки будешь иметь любые. Дьявол может подделывать любовь, может подделывать радость, долготерпение, милосердие. Он все может подделывать. Кто не смотрел эту лекцию, посмотрите, она есть на сайте уралзвон.сайт. Там есть алфавитный указатель, и в этом алфавитном указателе найдете добродетели, подделка добродетелей. Целая длинная лекция в Новосибирске была на эту тему проведена. А в самом деле подделка всех добродетелей, она возможна. Для дьявола труда нет, потому что нам не с чем сравнивать. С чего мы начали сегодняшний разговор, нам не с чем сравнивать. Когда он сунет подделку, мы ее воспринимаем как благодать, потому что она дает приятные ощущения. Вот и все. Чего нам надо? Приятных ощущений. И мы думаем, что это благодать. Покаяние. Первое действие благодати – это покаяние. Поэтому сейчас об этом говорить и не принято, и не модно, и нельзя, и даже запрещают об этом говорить. Потому что если это говорить и так учить, кто, во-первых, кто будет учить? А это никто не может учить этому, потому что не живет никто в этом. Во-вторых, если бы заговорили об этом, ну, последние бы разбежались просто и все. Потому что останутся только те, кто или приблизится к этому, или вот этого и ищет, или уже познал это. Они останутся. Остальные в страхе все разбегутся и скажут, что наша церковь с ума сошла, что-то не то говорит, что-то не то делает, там вообще не то. Нам не этого надо, люди скажут. Итак, вот удар со стороны семьи может быть, очень мощный удар по самолюбию, в гнев или в печаль срывается. Не так давно был ужасный случай, когда священник убил свою матушку, зарезал, нанес еще 7, что ли, смертельных ножевых ранений, закопал ее в лесу. Это в Москве вот такая трагедия случилась, года два, что ли, тому назад. Ну, то есть такие вспышки какие-то ужасные, они все-таки бывают. Там ничто иное, как причастие в осуждении с какими-то очень мощными его специфическими страстями, может быть, с этим же самым тщеславием, повреждение, глубокое уже не только духовное, но и моральное, нравственное повреждение, и очередная какая-то, ну, какой-то поступок матушки, и он вот такой вот вывез ее в лес, и там вот это все сделал. Да. Вот от начальства удар может быть. Начальство – это епархиальное начальство, я имею в виду, когда со священников требуют, и порой в очень жесткой форме, исполнения тех требований, которые, значит, выставляет начальство, в том числе по взносам. И за взносы журят немало. Наказывают, ругают, с угрозой перевести в какой-нибудь дальний храм. Вот там, говорят, нет доходов. Ты туда и поезжай тогда служить, там с тебя требовать ничего не будем. А ты здесь служишь, ты обязан вот столько-то привозить ежемесячно, вот столько-то брать литературы, вот столько-то брать икон, и ты обязан это делать, потому что в этом товарооборот, от этого товарооборота прибыль, знаете, что-то страшно даже эти вещи произносить, какая там прибыль, какой товарооборот. Но мне самому в епархии работать пришлось 3 года, я сам вот в этом варился и еле оттуда ноги унес, потому что... Ну вот слишком мирская задача, слишком нецерковная задача. Но, тем не менее, она бывает необходима, когда внешние вот эти вот какие-то атрибуты веры, они нужны людям, особенно литература, иконы, нужны людям для того, чтобы свою веру развивать, укреплять, читать, там просвещаться. Вот, удары бывают, вот эти удары очень больно переносить. Когда человек много очень работает, очень активно работает, и вот у него разовьется, к сожалению, вот это тщеславие и гордость, и когда его начинают унижать, когда его начинают придавливать очень мощно, то тогда обида, просто возникает обида. Обида, которую человек не может понять, не может он ее простить, не может перенести. От обиды обыкновенная печаль, если не гнев, то печаль, от которой бывает отчаяние. Человек больше не может даже служить, как священник, выполнять вот эти свои священнические обязанности. В храм, говорит, не могу идти, требую вообще не могу служить, на народ смотреть не могу. Отчаяние. Аппетит пропал, там сон пропал. Ну, то есть вот как действует разросшаяся гордость, как она может мощно ударить. Или, например, вот провал в работе. Вот священники, когда они очень активны и разводят вот эту вот очень мощную активную деятельность, проповедь о том, не о том, что надо спасаться, а о том, что надо в храм идти. А когда люди будут привлечены в храм, здесь дальше священник не знает, собственно говоря, что делать-то надо с ними. Пытаться их завлекать культурно-массовой спортивной работой долго не действует. В миру это все приятнее и интересней. Завлекать какими-то вечеринками, посиделками или еще чем-то, оно тоже не всегда удовлетворяет людей. Чем завлекать? Просто богослужением. Ну хорошо, красиво поют, стройно все, без ошибок произошло, красивые одежды, там, как мы вначале говорили, ладан, аромат, свечи. Это тоже быстро приедается и притупляется. Я говорю, в примитивной форме, вот человеку неверующему сказать, ты будешь ходить каждое воскресенье на один и тот же концерт. 10 лет. Ведь, по сути, в богослужении мало чего меняется, да? Богослужение выстроено, написано, и там есть только отдельные вставки в соответствии с сегодняшним днем, праздником и так далее. А в целом-то ведь это одно и то же. И как это ходить 10 лет каждое воскресенье на одно и то же, если относиться к этому как к какому-то концерту? Ну, конечно, оно приестся, как говорят, оно надоест. Если там не будет жизни, если человек не поймет, что это все происходит не для того, чтобы этим усладиться, насытиться, этим испытать приятность, не для этого. Здесь совершается таинство. По ходу вот этой божественной литургии совершается великое таинство. И оно заканчивается кульминацией, главным событием, причастием тех, кто готов принять Христа, жизнь. И приняв жизнь, человек должен знать эту жизнь в виде покаяния, которое должно усиливаться. Если перед этим оно с насилием делалось, человек должен был себя понуждать, то теперь, если правильно причащается, оно легче дается человеку. И как только человек вспомнит о том, что есть покаяние, что его надо сейчас проверить и сделать, оно тут же будет проявляться. Такой человек легче понимает Священное Писание. Ему более удобно читать творения святых отцов. То, что не понимал тогда, теперь как-то начинает понимать. Ему легче исполнять заповеди. Ему легче служить ближним. Ему легче терпеть, ему легче прощать. Вот она жизнь. Она в этом проявляется изначально, а не в чем-то там ложном. И когда человек в результате богослужения знает, что главное здесь причащение, и видит действие этой жизни в себе, ну, он не устанет. Его не обманешь после этого. Он пойдет, он еще раз пойдет, и он не устанет ходить. Как мы не устаем дышать, как мы не устаем, например, есть хлеб. Хлеб почему-то всегда едим, и он никогда не приедается. Вот так и жизнь, Христос, он не может приедаться, потому что он все время обновляет у нас жизнь. Поэтому, если богослужение совершается регулярно, и общественная вот эта вот работа ведется, общественная работа ведется активно, и вдруг происходит какой-то облом, какое-то неприятие наших дел, наших действий или действий священников в храме, то после этого возникает разочарование, расстройство, печаль. Стольких людей я повестил, столькими людьми повстречался, сходил туда, побеседовал, сюда, в эту организацию, в ту, это организовал, экскурсию в храм организовал, детей привели, концерт устроили, короче, все делали, а прихожан нет. Ну, то есть приход не растет. То, чего ожидалось по первости, что это будет вал, масса народу. Вот мы никогда не планировали массы народу, у нас по-другому все складывалось. Мы начали заниматься с теми, кто был в приходе. Было чуть больше 100 человек. Из них 10 обиделись и ушли. Нам не надо, говорят, это все. Не надо, ушли. 100 человек остались, с ними стали заниматься. Никто не ходил, не агитировал никого ни по каким организациям. Вот у этих людей, которые были свои, начала меняться жизнь. Это заметили их окружающие на работе, дома, там, знакомые. Они потянулись за ними. И мы через некоторое время просто не знали, что делать. Куда бежать от этих людей? Куда от них бежать? Потому что каждый приходит с своими бедами, проблемами, с болезнями. Ему надо годы, годы отдать. Еще не все вылезают. Годы висят, как пиявки, кровь пьют, а толку нет. Тут разочароваться можно вообще. Если бы не восполнял Господь вот эти все потери, ошибки, вот эти страдания, это потраченное время, боли, болезни и все прочее, не восполнял бы Господь главным вот этой жизнью, то, конечно, бы, ну, никто бы не выдержал ни этой работы, ни такой нагрузки. Тем не менее, вот складывалось все по-другому, и тут и было видно, что сами-то мы для увеличения численности ничего не делали. Вот так Господь поведет этих людей каким-то другим путем. А здесь активная деятельность. Собирание, 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 а потом утекание, как воды сквозь пальцы. Утекание и все. Они не собираются, они не держатся, они не становятся активными, постоянными прихожанами, они не спешат исповедоваться, они не знают своих грехов, их никто не учил, они не торопятся причащаться, после причастия их сносит, бывает. И как это все объяснить, священник часто не может, не понимает. В результате наступает разочарование. То есть те огромные труды, которые он совершал, вдруг не увенчались тем успехом, о котором он думал. Но тщеславие так настраивало и так помогало. В результате вот это вот переходит в печаль, сбрасывает в печаль, начинает давить тоска. Давить тоска. Вот один из недавних отцов, который вышел из сана, или его вышли, не помню, он так и говорит: «Я решил, что мне лучше это сделать, самому даже уйти, чем случится что-то худшее». То есть человек говорит, почти раскрывает тайну своей души, чем случится что-то худшее. А худшее что может случиться? А вот смотрите, вот эта печаль, вот эта печаль, вот эта тоска, вот это мрачное состояние неудовлетворенности и почти отчаяние, ее чем-то надо перекрывать. А психология и современный человек, даже верующий, не зная духовных законов, он начинает чем перекрывать? Кто-то может впасть в пьянство. В пьянство. Вот через чревоугодие. Раз – много есть, например, просто. Много есть, объедаться пищей, хоть этим себя удовлетворять, а еще и пить, например. Может дойти до поражения, до серьезнейшего алкоголизма. Вот я сам в те годы, когда работал в епархии, видел такого священника, который с крестом в коробочке, в мирской одежде, правда, уже был. Он просил у бомжей, которые возле епархии сидели и собирали деньги, он у них просил денег, чтобы они ему дали на выпивку. Вот несчастный. Какой несчастный человек. Его отправили в монастырь на исправление, он оттуда удрал тоже. Он запойный, он просто запойный, он алкоголик. Я его еле уговорил прийти в трапезную поесть. Он говорит, я не буду есть, я не хочу есть. Он наедался водкой. Она говорит, калорийная, если он ее влил там какое-то количество, вот он так живет там годы целые, годы. Конечно, из семьи его выгнали, из служения его выгнали. На исправление отправили, он оттуда сбежал. Вот несчастье какое. То есть вот так попытался, значит, впал в тягчайшие смертные грехи. Кто-то в блуд впадет. Но печаль чем-то надо перекрывать. Надо. Вот еще одна страсть удобная, тут же на помощь придет. Блуд. Найдется кто-нибудь, кто несчастлив, ну, из лиц противоположного пола имею в виду, у кого своя личная жизнь не сложилась, то тут вот вроде батюшка такой интеллигентный, приличный, там, культурный, воспитанный. Дьяволу вот разжечь это впечатление труда никакого не составляет. И впечатление разжечь взаимное. Тогда, когда дома, например, проблемы, предатели дома, значит, не выдержали, начали скандалить, начальство надавило, провал какой-то в работе, печаль такой силы, что раз через это место. То есть там, где дьяволу удобнее, там он и будет убивать. И такие факты, к сожалению, тоже есть. Сребролюбие. На сребролюбие попадаются многие. То есть это не это поганенькое, не это поганенькое, а вот это, в принципе-то, как бы оно, ну, там, вторую машину или сменить машину, или что-то там себе купить, приобрести, или там какой-нибудь квадроцикл, или ружье, чтобы там ездить на охоту. То есть, ну, чем-то надо себя утешать, вот эту печаль надо чем-то давить, или квартиру, которую дети требуют, а никак долго не мог купить. То есть, вот через страсть дьявол будет предлагать загасить вот эту печаль. Как-то. И сребролюбие здесь тоже хороший помощник. Тут тоже может удачно работать на погашение печали. Развлечения различные, различные хобби. Один вот епископ есть на Алтае, так он вообще, он с парашюта прыгал, может, и еще прыгает, на глубину с аквалангом погружался. Я думаю, так что надо епископу, интересно? Он там просвещал, наверное, кого-то вот на глубине, проповедь какую-нибудь вел, наверное. Вот для чего это надо ему? А вот... Вот себя проверить, себя показать, так сказать, утвердиться в каком-то своем мнении, что он это может. Он пример, что ли, кому-то показывал? Ну что, всем с аквалангом теперь христианам надо, или священникам теперь зачеты будут сдавать? Или с парашюта надо сигануть, побороть свой страх, что ли, или что? Цель разве такая у епископа? Вот такие современные бывают архиереи. Зачем-то это делается? Для удовлетворения каких-то своих страстей, по всей видимости. Пытаются показать пример и образец того, как нужно христианам себя вести. Ни в одном Евангелии этого нет. И глубина, и высота там по-другому как-то говорится, в духовном плане. Так, хобби какое-то, развлечение, хобби, что-нибудь одно из этого. Это все через уныние идет погашение. Это через эту страсть, например. Вот как. Вот печально тогда, когда у таких отцов... Особенно тогда, когда гордость разовьется до такой степени, что от некоторых предыдущих успехов, от этих активных дел, возникает как часть гордости, самая опасная часть гордости, прелесть мнения. Свидетели Игнатии подробно описывают эту беду, такое проявление гордости, как прелесть мнения. Вот таких, от таких вот ударов, от таких ударов по их гордости, таких ждет ужасное. Через гнев как-то выплескивается эта вся сила вот этой заразы, и тогда вот раскол в ересь или в какие-то идолы. Начинают отцы каким-то идолам новым поклоняться или уходят в раскол, обижаясь на священноначалие, или впадают в какую-то ересь. Одно из современных направлений, которыми как раз страдают вот по этой схеме, как-то попадают те, кто, например, сегодня католиков уже считает благодатными. У католиков заявляют, что есть благодать, что у них есть такие же таинства, как у нас. Если оно так, зачем мы разделяемся? Мы уже становимся похожи на каких-то идиотов просто. 1000 лет мы, как идиоты, отвращались от католиков. Только разве можно так сказать о тех святых отцах, которые 1000 лет католиков считали еретиками и не общались с ними? Но мы-то да, мы-то ничего не понимаем, но святые отцы тоже ничего не понимали. Соборы второго тысячелетия тоже ничего не понимали. Выходит так, что в сегодняшнем понимании, через вот эту самую прелесть мнения, когда гордость развита до такой степени, что уже люди не боятся отвергать решения соборов, не боятся презирать мнение святых отцов, не боятся уничтожать всю тысячелетнюю историю отношений с католиками, начинают подтасовывать факты до такой степени, что заявляют уже в открытую, что католики благодатны, у них есть таинство. Надо ждать теперь команду, когда махнут, что надо с ними встречаться, лобзаться, вместе служить, нам причащаться у них, а им у нас. А схема-то и та же самая, по сути. Вот чтобы не выгореть, надо совершить что-то великое. Видите, как дьявол ловит. Иначе тоска, иначе неинтересно, народу нет. Это быдло ничего не понимает, каяться не умеют, грехов не знают, на службе стоят, болтают, в храмы не ходят, социальной работой не хотят заниматься, в семьях у них бардак, пожертвования не несут. Ну как нас еще обозвать? Службу не понимают, церковно-славянский язык не изучают, греческий тоже не изучают, на воскресную школу не ходят, если еще ее там ведут. Ну, значит, надо совершить что-то великое. Что-то великое надо совершить. Для чего? Ну, чтобы не выгореть от такого отчаяния. Ну, раз так худо дела, меньше 1% стабильных прихожан в храме. Из них сколько еще нормальных-то? Остальные-то все вообще ничего не понимают. Надо совершить что-то великое. Ну, какое великое? Ну, например, Всемирный совет церквей, экуменизм. Экуменизм, всех будем объединять, со всем будем брататься. Наконец-то соберем вот эту разделенную, разрозненную церковь Христову, соберем наконец-то, и у нас она, наконец, настоящая получится. Во как! Не та церковь, единственная святая апостольская, к которой мы относимся, православная которая, а всех остальных тоже формально сюда же как-то объединить, и нам вместе с ними объединиться, вот это и будет та вот, наконец, церковь Христова. Великое дело сделали. В бочку дегтя залезли своей ложкой меда. К чему это приведет? Деготь станет медом, да? Это последняя ложка в деготь превратится. Вот это и будет. А к этому активно идут, активно участвуют. На соборе 2016 года приняли проекты документов для Критского собора. Приняли и не отменили до сих пор это решение. А там напрямую экуменизм проповедуется. Нас спасло только то, что это были проекты, проекты. И что на Критский собор почему-то не поехали. Тайна, которую так и не открыли. Почему не поехали на Критский собор? Ведь с 16 года Архиерейский собор проголосовал за эти проекты. Как не поехали? Кто-то вмешался. Кто-то явно вмешался, не говорят даже кто, стыдно сказать. В 2017 году собор проводили, не отменили 16 года решения, не отменили. Они у нас, получается, как бы в зависшем таком состоянии. На Критский собор не поехали, критские решения не приняли, слава Богу, не приняли. Но в проектах-то они у нас висят. С католиками официально еще не побратались, официально, но заявления вовсю уже звучат в открытую, что у католиков есть благодать и есть таинство. Ну вот на днях же скажут, что все, давай. Почему не говорят? Причина простая, что часть мирян и часть священников не примут это. Но, знаете, произойдет раскол. А это пока никому не надо, еще побаиваются раскола. Раскол будет очень крупный. Он будет еще похуже, наверное, чем раскол старообрядческий в 17 веке. Потому что в наше время, когда все расшатано и разболтано, еще и в церкви допустить из последних этих христиан, из мизера еще раскол, тут будет неразбериха вообще большая. Может быть, это сдерживают. Может, еще есть несколько епископов, которые не согласны с этим. Может быть. Но они молчат. Они ничего не говорят. Я вот к сегодняшнему дню от одного епископа слышал, это в записи на Ютубе есть, что он в проповеди сказал о страстях и сказал о грехах. И сказал правильно, что страсти порождают грехи. Вот у нас тут показано, что вот любая страсть, если это этот кактус колючий, вот колючки – это грехи на этой страсти. О, он правильно сказал. Епископ. Можете себе представить? Я был вообще, я потрясен был. Епископ-то откуда это знает? У меня сразу мысль появилась. Откуда это епископ-то знает? Ну, наверное, думаю, труды святителя Игнатия читал. Наверное, так. И про одного епископа сказали, что он на проповеди не побоялся, после литургии сказал, что католики – это еретики. Вот больше ничего не слышал. А если вы еще где-то что-то слышали, вот все, что слышно на этот день. Один не побоялся на проповеди в открытую католиков еретиками назвать, а другой не побоялся сказать, что страсти порождают грехи. Правильно сказал формулу. Вот так. Так что вот, братья и сестры, если подводить итог, время-то у нас закончилось, 19 часов, если подводить итог, то вот это понятие, вот этот термин «выгорание», он неприменим совершенно к нам, к православию. Выгорание – это термин мирской, потому что выгорание всегда основано на том, что одна и та же страсть, долгое время вот этой стороной проявляясь, она неожиданно поворачивается другой стороной, и человек попадает в облом. Там, где было ощущение удовлетворения и приятности, от каких-то неудач резко переворачивается настроение, потому что человек не получает того, чего хотел и искал. Почему у нас в православии подобное случается? Только по одной причине. Мы эти же самые страсти не знаем, поэтому вот это их действие мы не понимаем. Поэтому и происходит отпадение большого достаточно числа простых верующих людей, потому что перестают удовлетворяться страсти. Но когда отпадают захожане, ничего удивительного нет. Когда отпадают активные миряне, это только по одной причине, что аскетики не знают, никто не учит, борьба со страстями не ведется. И в храме при активной деятельности и жизни прихожанина, к сожалению, тоже подпитывают страсти. А жизни человек, по всей видимости, так и не знал. Не знал ее, в чем она проявляется, поэтому не мог ее принять. Ну, препятствовал ей этой жизни, никто не научил. И также точно по этой же схеме, и в еще более острой форме, выпадают священники. Также точно. Страсть резко наносит удар через какое-то происшествие, через какие-то там сложности в жизни. И все, душа не выдерживает. Бес ее разворачивает, душу на отчаяние. В результате вот или через какие-то другие страсти начинает человек подпитывать, свое ущемленное самолюбие залечивать. Или еще того страшнее, от обиды уходит в раскол, впадает в ересь. Или каких-то идолов начинает строить, чтобы они его как-то удовлетворяли. Ну, есть какие-то идеи, какие-то там земные планы, какая-то опять работа до того момента, пока этот идол не подведет. Очередной идол подведет, и будет очередное отчаяние.